достигли дна. Мы на пороге эпохи великого процветания. Экономика. Экономика.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте, у микрофона Михаил Хазин. Начинаем сегодняшнюю передачу. Сразу предупреждаю, сегодня только полчаса, поэтому ответов на вопросы не будет. Ну или я в самом конце уже что-нибудь скажу. Значит, но, как обычно, вопрос. Вопрос следующий. Как вы считаете, были ли на встрече во Франции, посвященной столетней годовщине окончания Первой мировой войны, люди, которые искренне обрадовались приходу Владимира Владимировича Путина? Варианты ответов. Да, такие люди были. 8-495-134-21-35. Нет. Не было таких людей, все смотрели на него с раздражением. 8-495-134-21-36. Ну и, наконец, а пошли бы они все со своими годовщинами и празднованиями. 8-495-134-21-37. Еще раз повторяю. 8-495-134-21-35. Да, были люди, обрадовавшиеся Путину. 8-495-134-21-36. Нет, таких людей не было. Ну и, наконец, 8-495-134-21-37. Шли бы они все со своими празднованиями, и вообще от них один вред, все они противные. А, ну давайте сейчас ответим. Значит, я хочу сказать сразу, да, значит, я уезжаю в командировку в Японию на неделю, поэтому в следующий понедельник будет запись, поэтому вопросов не будет опять. Так что я предлагаю всем вопросы накопить, а я, соответственно, запишу свое выступление, поскольку как раз в то время, когда будет передача, я буду лететь из Японии обратно в Москву, так что не получится. Не получится по скайпу выступить. Ну, в общем, я так смотрю, уже цифры меняются мало. Хотя звонков не очень много. Видимо, тема любви к Владимиру Владимировичу Путину не, так сказать, взбудоражила умы слушателей. А может быть, они просто считают, что ответ вот абсолютно очевиден, и по этой причине что обсуждать-то. Значит, результат получился у нас, ну, давайте пока еще увеличивается, поэтому еще там чуть-чуть подождем, хотя уже общие показатели практически не меняются. Ну, давайте остановим, ладно. Значит, что у нас получилось? Значит, у нас получилось, что 41% считают, что им это все до лампочки неинтересно. Примерно столько же, 40% считают, что никто Путину не рад, и где-то 19%, ну, будем считать 20, значит, 20, 40, 40. 20% считают, что там были люди, которые Путину рады. Значит, я могу на это ответить следующее. Да? Я, собственно, разместил у себя на Фейсбуке, не на сайте, а в ленте Фейсбука, фотографию, на которой, значит, лица этих самых лидеров в тот момент, когда приближается Путин. И просто отчетливо видно радостное выражение лица Трампа, причем я даже там написал комментарий, что мне это сильнее всего напомнило такую сценку, да, вот сейчас Доник думает, вот сейчас придет мой дружбан Вовочка, и мы с ним пошалим, а все остальные, ой, сейчас они тут устроят хулиганы хреновы. Вот, я думаю, что было бы очень интересно, если есть среди моих слушателей люди, которые занимаются физиогномикой или просто читали на эту тему, было бы очень интересно, чтобы они там в блоге эту фотографию прокомментировали. Мне кажется, она очень интересная, вот просто вот феерически. Дальше, соответственно, остальные там сложно, да, потому что жена Макрона явно радуется, сам Макрон в сложном состоянии, а, соответственно, все остальные, ну, там, как-то так. Но я могу сказать одно, что эта сцена очень четко показывает, что Путин и Трамп явно совершенно находится в некой оппозиции к основному ядру. Смысл этого я уже много раз рассказывал. Вся проблема в том, что Путин и Трамп представляют другой глобальный проект, не западный. То есть, если все остальные лидеры, включая Меркель, Макрона и остальных, это все-таки западный глобальный проект, так или иначе, с некоторыми нюансами, то и Путин, и Трамп представляют альтернативные проектные конструкции. Причем, что представляет Путин, пока непонятно, потому что он пока играет в игру «А баба-яга против», но пока своей концептуальной модели не предъявил миру. И это, кстати, самое важное сегодня, как мне кажется, место для России – выложить собственную концептуальную карту. Что касается Трампа, он представляет капиталистический глобальный проект с его пока сетевой элитой. И в этом смысле исторически он представляет из себя аналог тех сил в Европе, которые пытались взять реванш после поражения в Первую мировую войну. То есть его присутствие на этом праздновании глубоко символично. Значит, силы, которые проиграли Первую мировую войну, то есть европейская аристократия, которая, причем, обращаю внимание, проиграла и на той стороне, и на другой, потому что выиграла Первую мировую войну не капиталистические проекты, а альтернативный, либеральный и красный. Ну, собственно, в 18 году все еще не понимали, что красный проект выиграл, тогда считалось, что это то, что произошло в России, это случайность. В реальности, как мы понимаем, это не так. А вот, соответственно, Трамп представляет капиталистический проект. Что касается России, то Россия оказалась после двух событий на периферии мировой элиты. Первое событие — это убийство в 18 году всех представителей мировой элиты, то есть семьи Николая II. А, соответственно, а второе событие — это распад СССР в 91 году. То есть в 91 году было принято решение, что Россия — это сырьевой придаток. Кстати, я напомню, что по договоренностям между Белым движением и Антантой Россия должна была быть расчленена примерно так же, как она была расчленена по итогам 91 года. То есть все вот эти конструкции, они были заложены уже тогда в 18 году. В 18 году удалось, да, генеральному штабу, еще бывшей царской армии вместе с большевиками, а я напомню, что весь практически генеральный штаб царской армии перешел в Красную армию, и, в общем, СССР — это был проект генерального штаба, который придумал контрпереворот после, значит, вот февральской революции, которая была полным аналогом 91 года. Им удалось восстановить империю, хотя мы потеряли Финляндию, Польшу, еще что-то. Ну, Польша, может быть, и не нужна была, но потом, после 45-го года, мы очень сильно увеличили свою сферу влияния, а в 91-м году мы все сдали, ну, с 88-го по 91-й год. А и сейчас для того, чтобы вернуться на арену геополитическую, нам категорически необходимо предъявить некоторое концептуальное право. Вот то, что мы имеем право вернуться, в общем, уже все признали. Отсюда и бешенство такое, что либеральные команды, то есть финансистов западного глобального проекта, что конкретных лидеров, ну, вся вот вакханалия, связанная там с Литвиненко, Скрипалями, Боингом, этим самым малазийским и прочим, это все организовано либеральными СМИ и либеральными же спецслужбами. Обращаю ваше внимание, что Трамп, к нему там можно предъявлять много претензий, но он в своей жизнедеятельности никак не использует ни моменты, как бы связанные со Скрипалями, ни моменты, связанные с Боингом, потому что санкции выдвигает не он. Да, это как бы некоторая совокупная американская либеральная общественность. И как бы действовал сам Трамп, непонятно. Но в рамках своего поведения он эти моменты никак не учитывает. Так вот, в целом мы видим, что в мире картина меняется очень сильно. Да? И вот эта вот фотография, которую я просил прокомментировать у меня на ленте Facebook, она как раз в этом смысле очень показательна. Но проблема в том, что для того, чтобы реально вернуться, надо предъявить концептуальные основания. Сталин концептуальные основания предъявил, это вот коммунистическую идею. И, в общем, его признали. Но проблема в том, что Сталин строил альтернативную модель. Он говорил, зачем мне входить в мировую элиту на Западе, когда у меня есть своя мировая элита? И, в общем, он этот проект вел железной рукой. И, наверное, бы он бы и выиграл, если бы в 1953 году, ну, там, на самом деле, сложная была конструкция, не победил Хрущев. На самом деле там было очень интересно, потому что примерно 5 дней с 5 по 10 марта 1953 года и предсовмина, и первым секретарем ЦК был Маленков. И где-то 10 марта он добровольно отдал свой пост первого секретаря Хрущеву. Если бы он этого не сделал, то, возможно, история наша пошла бы по-другому. Но, тем не менее, то, что произошло, то произошло. В результате мы сначала потеряли Китай, а это существенно изменило наши экономические перспективы, потому что мы лишились потенциала очень большого рынка. Если бы мы бы в 50-е, 60-е годы развивали бы советскую систему разделения труда с учетом китайского рынка, весьма возможно, мы бы выиграли соревнования двух систем со значительно более разгромным счетом. А так мы в 70-е годы выиграли, но со скрипом, и, в общем, руководство СССР не решилось этот выигрыш форсировать. То есть мы на самом деле, вот если говорить о геополитических раскладах, мы проиграли Китай. И проиграли мы это как раз по итогам деятельности Хрущева в конце 50-х, начале 60-х. Потому что СССР потерял лицо с точки зрения китайцев, когда, соответственно, начал борьбу с так называемым культом личности Сталина. Так вот, я напоминаю, что с 1 по 8 декабря на Тенерифе произойдет большой семинар из тех, которые мы уже проводили в 13-14 годах и остановили после девальвации, потому что стало очень трудно набирать состав. Значит, был на Кипре, был на Тенерифе, был на Майорке. Вот три семинара. Потом мы еще провели два семинара в Сочи, ну, а потом, соответственно, эта тема постепенно была закрыта. Может быть, и зря, но так уж вышло. Так вот, может быть, это было связано с тем, что она была по линии Волткрайзиса, из которого я, как известно, в 15-м году ушел. Так вот, с 1 по 8 число на Тенерифе будет большой семинар с участием Жени Гильбо, у которого, как я уже говорил, есть абсолютно замечательное свойство. Он умеет потрясающе совершенно раскачивать типовые стереотипы у людей. Вот вы даже себе представить не можете, большая часть, насколько сильно у людей мышление завязано на стереотипы. И то, что им кажется, что они точно знают, на самом деле это не потому, что они это знают, а потому, что они к этому привыкли. И вот раскачивание этих стереотипов – это чрезвычайно важная вещь. А я на этом семинаре как раз буду обсуждать вот эти вот геоэкономические и политические аспекты и концептуальные расклады в свете тех событий, которые произошли за последние месяцы. Обращаю внимание, что с момента нашего семинара в Питере, который, по общему мнению, был чрезвычайно интересным, уже прошли как минимум промежуточные выборы в Соединенных Штатах Америки. Так что, есть что говорить и что рассказывать. Значит, сейчас давайте, у нас осталось где-то примерно 10 минут. Давайте я попробую поотвечать на вопросы. Поэтому, если есть желание, звоните. Напоминаю, эфир, телефон прямого эфира 8-495-737-39-48. Здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Михаил Леонидович. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Вот я видел ваше выступление у Горуныча 7 ноября.
Да.
Вот вопрос поставлю, скажем так, должны ли... Два вопроса, если позволите. Должны ли мы и немцы поставить памятник Пилсудскому, уберегшему мир от вселенской катастрофы в 20-21 году?
А в чем была вселенская катастрофа?
Ну, потому что, собственно говоря, ведь Тухачевский рванул же в Польшу не ради Польши, а ради помощи...
Ну, Берлин, конечно,
республики.
Да. На Берлин,
если
да.
Если он туда дошел, это же, так сказать, было бы просто... Вот,
ну, что а что было бы? А что было бы? Ну, победила бы революция.
В Германии.
В Германии. И что?
Ух.
Ну и что? Ну, я не понимаю. Ну, а катастрофа-то в чем?
Ну, я думаю, что это была бы невероятная катастрофа.
Да перестаньте.
Тогда я поясню, почему.
Гитлера бы не было, ничего себе катастрофа. Не было бы Гитлера, не было бы Холокоста.
Тогда я поясню, в чем дело. Мне кажется, что все-таки нужно, вот с учетом работ Пыжикова, выделить все-таки и третью революцию, которая произошла, то есть начиналась в 1905 году и закончилась в 1938.
Я не знаю, кто такой. Я не знаю, кто такой Пыжиков. А вы знаете, давайте как бы мы все-таки будем исходить из некоторого общепринятых классификаций. Да, иначе мы запутаемся совершенно. Так вопрос в чем?
Второй вопрос, можно?
Да.
Вот, ну, сейчас же все, собственно говоря, из каждого утюга речь идет о том, что как бы непонятно, почему произошла Первая мировая война. Вроде как...
Абсолютно понятно. Абсолютно понятно. Значит, отвечу. Первая мировая война произошла из-за того, что произошел первый кризис падения эффективности капитала, при котором сложившаяся на конец 19 века независимые друг от друга системы разделения труда требовали расширения рынков, потому что иначе они не могли развиваться, а расширяться было некуда. То есть это... как бы Первая мировая война аналогична, Вторая мировая война та же самая причина. Третья мировая война холодная между двумя оставшимися технологическими зонами, системами разделения труда, советской и американской. В этом смысле все абсолютно понятно. А вот сегодняшний кризис отличается разительно, потому что первый раз в истории, так сказать, почему мы говорим с некоторой иронией, правда, о последнем кризисе капитализма, потому что некуда расширять рынки. То есть та ситуация, которую как бы Карл Маркс считал преддверием пролетарской революции, она, вот она, расширять рынки некуда. Пролетариат теоретически должен брать, только вот пролетариата нету. Я вот сейчас книжку свою заканчиваю, она к Новому году выйдет. Я там этот момент подробнейшим образом обсуждаю. Здравствуйте, слушаю вас.
Алло, здравствуйте, Михаил Леонидович, меня зовут Алексей Пенза. А подскажите, пожалуйста, какие подводные камни ожидают людей, взявших ипотеку в конце 18-го, начале 19-го?
Ну, вы вопросы задаете, да? Но если вы убеждены, что у вас прочная заработная плата, то в этом случае вообще волноваться нечего. Тем более, что ипотека по сравнению, скажем, с тем, которую я брал там 4 года тому назад, стала сильно более дешевой. Вот, так что я думаю, что, в общем, так вот специально бояться нечего. Только не дай бог брать валютную ипотеку, потому что в свете тех событий, которые происходят, доллар может резко подскочить вверх. Причем не только из-за как бы таких вот странных действий Центрального банка, но и по объективной причине, потому что когда рынки рухнут, то народ ломанется в наиболее ликвидные активы, а наиболее ликвидный актив — это доллар. Поэтому на момент кризиса доллар обязательно подскочит. Могут быть проблемы. Здравствуйте, слушаю вас.
Доброе утро, Михаил Сергей Алексеевич.
Доброе
Вы
утро.
Там говорили о концепции развития. Вот скажите, на ваш взгляд, а почему Кремль знает, что она жизненно необходима, ничего не делается в этом направлении?
Ну, во-первых, я бы не сказал, что ничего не делается, но просто дело в том, что есть разные группы, которые развивают разные направления. Я там со многими общаюсь, Иногда они говорят, что они с кем-то связаны в Кремле, иногда они не говорят, но неважно совершенно, но их много. То есть в некоторый момент нужно принять окончательное решение. Мы развиваемся вот так. Вот наша концептуальная карта. И как только эта карта будет предъявлена, тут же сразу же станет понятно, что мы можем предъявить миру. Здравствуйте, слушаю вас.
Алло.
Да.
Доброе утро.
Доброе утро.
Вас беспокоит Шамиль Санкт-Петербург. У меня несколько отвлеченный вопрос.
Давайте.
Скажите, у нас сейчас очень много книжек всяких про всяких попаданцев в истории и так далее.
Да.
На энциклопедии попаданцев их там 1384 сейчас.
Да-да-да, согласен.
Половина из них, они именно связаны с белым движением, или
да.
там с основным красного проекта и прочим вещами. Правильно я понимаю, что это некий вариант интеллектуальной внутренней миграции?
Да, конечно. Конечно, конечно, конечно. Но вообще говоря, это очень русская тема. Ведь как бы русский народ, он всегда реагировал на идиотизм власти тем, что он куда-то бег. Либо на Дон, ну вообще в Великую Степь, либо за Урал, либо там еще куда-то. Да? То есть это абсолютно такое, если так можно выразиться, архетипическое русское поведение. Ну а поскольку у нас такая вот большая русская цивилизация и советская, да, то она эту позицию, в общем, привела практически всем. То есть все здесь прекрасно знают, что бороться с властью бессмысленно, но то, что она глупости будет делать ограниченное время, тоже все понимают. Поэтому наиболее активные люди, которые не могут смотреть на это безобразие, они пытаются куда-нибудь отъехать или куда-нибудь спрятаться, там что-нибудь сделать. И вся вот эта вот попаданческая литература — это следствие вот этих вот внутренних мотивов, да, потому что люди могут эмиграцию строить не физически, а у себя в голове. Хорошо это или плохо — это вопрос отдельный, потому что, когда вы начинаете с нуля, вы можете построить некоторую идеальную конструкцию, которую в жизни построить нельзя, потому что имеются разные хвосты, которые из прошлого тянутся, и которые нельзя выкинуть, ну, просто по жизни. Поэтому, на самом деле, это неплохо, то есть люди думают. Так что вот я не думаю, что это плохо. Но это, да, это, безусловно, очень значимый фактор. Здравствуйте, слушаю вас.
Добрый день.
Добрый день.
Здравствуйте, Михаил. Большое спасибо за передачу. Но скажите, пожалуйста, почему вы свой семинар, который, безусловно, будет полезным и интересным, проводите на Канарах? Поближе где-нибудь нельзя это сделать?
Вы знаете, я провожу и поближе. Да, вот я говорил там 2 месяца тому назад, да не 2 месяца, уже месяц тому назад, 20 октября был в Питере. Да вот, может быть, мы чего-нибудь еще проведем в Москве. Но все дело в том, что имеются разные детали. Дело в том, что провести недельный семинар в Москве и окрестности невозможно. Разорвут на части. То есть непрерывно звонят по телефону, непрерывно что-то требуют, непрерывно что-то вот то, ну как бы, ну вот абсолютно невозможно. Кроме того, мне понравилось проводить семинар с Женей Гильбо. Ровно, вот я уже объяснил из-за чего. Многие его считают маньяком, а Богу ради, да, как хотите. Вот, но с точки зрения его вот этого вот умения раскачивать устоявшиеся мне, он очень хорош. Здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, а почему в Париже никто не сказал, что Украинская Народная Республика на месяц раньше РСФСР заключила Брестский мир? И в отличие от СССР, пригласила германские войска на свою территорию, и которые даже двинулись на российскую.
А какая республика?
Украинская
народная республика. О, Господи, ну, Бог ради. Ну, потому что на Украине в этот момент возникло колоссальное количество разных образований, которые между собой активно конкурировали. Их просто никто не воспринимал всерьез. Кроме того, вот эту конструкцию восприняли как марионеточную структуру германскую. Ну, грубо говоря, агенты германского генштаба там замутили какую-то мульку. Кстати, если говорить о Брестском мире, то его хотело заключить уже временное правительство. Но на этом наше время подошло к концу. У микрофона был Михаил Хазин. Благодарю за внимание. До свидания.